Книга Даниила, номер 74. Разгадывая пророческую загадку, мерзости Иезекииля, церковь последних дней и начертание зверя.
Четыре мерзости 8 главы Иезекииля приводят руководство Лаодикийской церкви Божьего последнего времени к поклонению солнцу и таким образом к получению начертания зверя. Следующая глава, относящаяся к тому же видению, показывает тех в Божьей церкви последнего времени, кто получает печать Божью. Сестра Уайт сообщает нам, что запечатление из 9 главы Иезекииля – то же самое, что запечатление, представленное в 7 главе Откровения. Бог судит народ в его 3 и 4 поколениях, и четыре мерзости у Иезекииля указывают на 4 поколения отступления, начавшегося в 1863 году, когда лаодикийский адвентизм ввел подделку 2 скрижалей Аввакума, данных как символ заветных отношений между Богом и его народом, подобно тому, как 2 скрижали 10 заповедей были даны в начале истории Древнего Израиля.
Золотой телец Аарона был поддельным образом, символом мятежа, который проявился как раз тогда, когда Бог готовил 2 скрижали, представляющие подлинный образ ревности. Золотой телец Аарона стал прообразом поддельной диаграммы 1863 года, которая исключила из вести 7 времен из Левита 26 вместе с другими пророчествами времени. Таким образом, лаодикийский адвентизм воздвиг образ ревности в самом начале своей истории, как это сделал Аарон в самом начале истории Древнего Израиля и как это сделал Иеровоам в начале истории Северного царства Ефрема.
7 времен из 26 главы Левита было первым пророчеством о времени, к пониманию которого Миллер был приведен. И это была первая драгоценность пророческого времени, отложенная в ходе восстания 1863 года. 1863 год ознаменовал начало сокрытия драгоценностей из сна Миллера и введение поддельных драгоценностей и монет. 7 времен было тем краеугольным камнем, который отвергли строители. В 1863 году именно те, кто были строителями Миллеритского храма, отложили краеугольный камень 7 времен, но в последние дни этот камень стал главой угла. Этот камень символизировал скалу веков, и ему также соответствовал день, который сотворил Господь, поскольку этот день был символом субботнего покоя для земли. В 1844 году миллеритский адвентизм обличил ложную систему поклонения Иеровоама и отделился от собрания насмешников, которые радовались по поводу первого разочарования.
Строителям было повелено никогда не возвращаться в собрание насмешников, так же, как иудейскому пророку было повелено вернуться в Иерусалим иным путем, нежели тем, который привел его к 1844 году. Путь, который привел его к 1844 году, был тем путем, который он оставил, то есть протестантизмом. И в той истории протестантизм стал отступническим протестантизмом. Строителям было повелено никогда не возвращаться в собрание насмешников, и им было велено не есть их пищу и не пить их воду. Строители съели малую книжку, которая была в руке ангела, в 1840 году, и та пища была сладка в их устах.
Еда и питье в пророчестве представляют методологию, используемую для изучения Библии. Миллеритам был дан конкретный способ изучения Божьего Слова, и эти правила породили совершенно иное библейское послание, нежели то, к которому приходили богословы отступнического протестантизма и католицизма со своей искаженной методологией. Строители, которые также отождествляются с иудейским пророком, не должны были возвращаться и питаться методологией ни отступнического протестантизма, ни католицизма. Иудейский пророк именно это и сделал, тем самым указывая, что лаодикийский адвентизм поступит также в 1863 году, ибо в 1863 году они прибегли к богословским аргументам отступнического протестантизма, чтобы отвергнуть применение 7 времен, предложенное Миллером, и таким образом установили изображение ревности Аарона и Иеровоама. Так началось первое поколение лаодикийского адвентизма.
После того, как пророк из Иудеи пообщался с Иеровоамом, он отправился обратно в Иудею, но так и не дошел. Этот пророк представляет лаодикийский адвентизм, который, согласно вдохновению, вошел в миллеритское движение в 1856 году.
сестра Уайт никогда не отказывалась от отождествления адвентизма с Лаодикией, и нет библейских свидетельств того, что Лаодикия когда-либо меняется. Есть отдельные люди, которые выходят из своего личного лаодикийского опыта, но как церковь Лаодикия будет извергнута из уст Господа, ибо Лаодикия означает «народ судимый». Адвентизм использует это определение, чтобы утверждать, что он представляет церковь, существующую в период суда в небесном святилище. В своей слепоте они признают элемент следственного суда в значении Лаодикии, но не видят исполнительного суда, который ясно представлен в самом названии.
«И ангелу Лаодикийской церкви напиши.
Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, ни горечь. О, если бы ты был холоден или горечь! Но как ты тепл, а не горечь и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и ниш, и слеп, и наг». Откровение 3:14-17.
Иудейского пророка в конце концов хоронят вместе с лжепророком, который обманом заставил его есть свою пищу и пить свой напиток. Оба в итоге оказываются в одной могиле, и лживый пророк из Вифиля, ложная церковь, называет его братом, когда тот умирает.
«Жил тогда в Вифиле старый пророк,
и пришли сыновья его и рассказали ему обо всех делах, какие сделал в тот день в Вифиле человек Божий, и о словах, которые он говорил царю, и пересказали их своему отцу. И сказал им отец, какой дорогой он пошел, ибо сыновья его видели, какой дорогой пошел человек Божий, пришедший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим, оседлайте мне осла. И они оседлали ему осла, и он сел на него и отправился вслед за человеком Божиим, и нашел его сидящим под дубом. И сказал ему, ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи? Тот сказал, я. Тогда он сказал ему, пойди со мною домой и поешь хлеба. Но тот сказал, не могу возвратиться с тобою и войти к тебе. Не буду есть хлеба и не буду пить воды с тобою в этом месте, ибо мне сказано словом Господним, не ешь там хлеба и не пей воды и не возвращайся тем путем, которым ты пришел. Он сказал ему, и я пророк, как ты, и ангел говорил мне словом Господним, сказав, возврати его с собою в дом твой, пусть он поест хлеба и попьет воды, но он солгал ему, и он возвратился с ним и ел хлеб у него в доме и пил воду. И когда они сидели за столом, было слово Господне к пророку, который возвратил его, и он возвал к человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал, «Так говорит Господь, за то, что ты ослушался уст Господних и не сохранил повеление, которое Господь, Бог твой, заповедал тебе, но возвратился и ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе, не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет во гроб отцов твоих». Три царств, 13:11-22.
Вторая ангельская весть летом 1844 года заключалась в утверждении, что протестантские церкви пали и стали дочерьми католицизма. Адвентизм миллеритов призывал мужчин и женщин выйти из этих деноминаций, ибо оставаться в них означало духовную и вечную смерть. Лжепророк из Вифиля представляет религиозную систему, установленную Иеровоамом в Вифиле. Это была система, которая поставила образ зверю, и зверем, которому подражали, был зверь католицизма. Протестанты продолжали называть себя протестантами, но также продолжали соблюдать День Солнца как день богослужения, что является знаком власти католицизма.
Протестанты утверждают, что они протестанты, хотя единственное определение протестанта – протестовать против Рима, и тем самым их исповедание является отражением римской церкви, ибо она заявляет, что является христианским учреждением, хотя у нее нет библейского обоснования для такого утверждения. Ее притязание основано на пустом авторитете традиций и обычаев, том же ложном авторитете, которым пользуются и протестанты, утверждая, что они протестанты. Это та же логика, которая ослепила адвентистов седьмого дня, заставив их верить, что, будучи лаодикийцами, они все еще находятся в надежных заветных отношениях. Это тот же ложный авторитет, который провозглашал древний Израиль, когда говорил «Храм Господень – это мы».
Предупреждение не было услышано иудейским народом. Они забыли Бога и утратили из виду свою высокую привилегию быть его представителями. Благословения, которые они получили, не стали благословением для мира. Все свои преимущества они обратили на собственное прославление. Они лишили Бога того служения, которого Он требовал от них, а своих ближних — религиозного наставления и святого примера. Подобно жителям допотопного мира, они следовали всякому помыслу своих злых сердец. Так они выставляли святыни на посмешище, говоря: «Храм Господень — это они», Иеремия 7:4, в то же время искажая Божий характер, бесчестя Его имя и оскверняя Его святилище. Виноградари, поставленные над Господним виноградником, не оправдали доверия. Священники и учители не были верными наставниками народа. Они не держали перед народом благость и милость Бога и Его право на их любовь и служение. Эти виноградари искали собственной славы. Они желали присвоить плоды виноградника. Их целью было привлекать к себе внимание и добиваться почестей. Наглядные уроки Христа, 100-292.
В 1863 году миллеритское движение завершилось, но уже в 1856 году оно перестало быть движением филадельфийцев. Послание Моисея «Семь времен», представленное Ильей Уильямом Миллером, было отвергнуто, и это отвержение основывалось на методологии лжепророка из Вифиля. 1863 год стал окончанием 65 лет, начавшихся в 1798 году, и завершением пророчества 7 главы Исаии.
«И было в дни Ахаза сына Иуфама, сына Озии, царя Иудеи, Рецин, царь Сирии, и Факей, сын Рималии, царь Израиля, пошли на Иерусалим войною, но не могли одолеть его. И было сказано дому Давидову: Сирия в союзе с Ефремом. Тогда дрогнуло сердце его и сердце народа его, как колышутся от ветра деревья леса. И сказал Господь Исаии: «Выйди теперь навстречу Ахазу, ты и сын твой Шеар-Ясуф, к концу водовода верхнего пруда на дороге к полю Белильничьему, и скажи ему: „Берегись и будь спокоен, не бойся, и да не ослабеет сердце твое из-за двух концов этих дымящихся головней, из-за ярости Рецина с Сирией и сына Рималии. Ибо Сирия, Ефрем и сын Рималии замыслили против тебя зло, говоря: „Пойдем на Иуду и потревожим ее, и сделаем в ней пролом для себя, и поставим царем в ней сына Тавиила“. Так говорит Господь Бог: это не состоится и не сбудется. Ибо глава Сирии – Дамаск, и глава Дамаска – Рецин. И еще через 65 лет Ефрем будет сокрушен так, что не будет народом. И глава Ефрема – Самария, и глава Самарии – сын Рималии. Если не поверите, то не устоите». Исаия 7:1-9.
65-летнее пророчество 8 стиха указывает, что в течение периода в 65 лет Северное царство 10 колен будет уведено в плен. Видение было записано в 722 году до новой эры, и 19 лет спустя, в 722 году до новой эры, Ефрем был рассеян и уведен в плен ассирийцами. В 677 году до новой эры, в конце 65 лет, царь Манассия был захвачен и уведен в Вавилон. Начальная точка в 722 году до новой эры отмечает гражданскую войну между Северным царством и Южными царствами Израиля, подобно тому, как 1863 год отмечает самую середину гражданской войны в Соединенных Штатах между Севером и Югом. Пророчество было провозглашено Исаией в буквальной славной земле – Иудее, а пророчество 1863 года исполнилось в духовной славной земле – Соединенных Штатах.
В рамках 65-летнего пророчества есть три вехи. За гражданской войной 742 года до новой эры через 19 лет последовало рассеяние Северного царства в 723 году до новой эры. В конце 65 лет было рассеяно Южное царство. Это пророчество, включая его начало и конец, охватывает оба периода Божьего негодования против Северного и Южного царств. Каждому из этих двух периодов предшествуют 19 лет в точках их начала, а после их завершения следует еще 19 лет.
Вся хиазматическая структура указывает на период гражданской войны между Севером и Югом, который отмечает начало и конец. Между началом и концом оба противника гражданской войны были уведены в рабство, и за 65 лет, в течение которых их собирают из взаимно рассеянного состояния рабства в один народ, это приводит к 1863 году, дате прокламации об освобождении, освободившей рабов. Пророчество о гражданской войне в буквальной Иудее завершается гражданской войной в духовной Иудее, ибо Иисус всегда иллюстрирует конец чего-то его началом, ибо Он — Альфа и Омега.
История 1863 года была представлена историей 707 года до Ношин Э, когда пророк Исаия вместе со своим сыном передал послание нечестивому царю Иудеи, Ахазу.
704 год до н.э., в этом отрывке представлен свидетельством царя Ахаза, который был царем Иудеи, закрыл служение в Божьем святилище и распорядился, чтобы его первосвященник воздвиг копию сирийского храма прямо в самых пределах земного святилища Бога.
В истории нечестивого царя Ахаза, обозначенной пророчеством Исаии как 742 год до н.э., правитель Иерусалима ввел поклонение язычеству, католицизму, в Божью церковь, так же как лаодикийский адвентизм вернулся к методологии отступнического протестантизма, чтобы отвергнуть весть Моисея, которую передал Илия. В 742 году до н.э. Исаия противостал нечестивому царю Иуды у конца водопровода Верхнего пруда, у поля Валяльщика, и он взял с собой своего сына. Имя его сына было знамением, и когда пророк из Иуды противостал царю Иеровоаму, он также дал ему знамение.
«Вот я и дети, которых дал мне Господь, для знамений и чудес в Израиле, от Господа Саваофа, который пребывает на горе Сион». Исаия 8:18.
Имя сына Исаии, Шеар-Яшув, означает «остаток возвратится». Те, кто возвращаются и составляют остаток, это те, кто ожидают Господа во время промедления.
«И буду надеяться на Господа, сокрывающего лице свое от дома Иакова, и уповать на Него. Вот я и дети, которых дал мне Господь, в знамение и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, который пребывает на горе Сион». Исаия 8:17-18.
Когда Исаия общается с нечестивым царем Ахазом в 742 году до н.э., он представляет ожидавших, ибо все пророки говорят о последних днях, а ожидающие в последние дни — это те, кто пережили первое разочарование. Иеремия думал, что Бог солгал и удержал дождь, а Исаия считает, что Бог скрыл свое лицо от дома Иакова, но Исаия решает, что он будет ждать и искать Господа, что представляет мудрых во время промедления видения. Те, которые вернулись и отделили драгоценное от негодного, которым надлежало стать устами Божьими, были запечатлены и, следовательно, противопоставлены тем, кто принимает начертание зверя.
«И многие среди них споткнутся, и падут, и разобьются, и попадут в сеть, и будут пойманы. Свяжи свидетельство, запечатай закон при учениках моих, и я буду ожидать Господа, скрывающего лицо свое от дома Иакова, и буду надеяться на него». «Вот я и дети, которых дал мне Господь, для знамений и чудес в Израиле от Господа Саваофа, который обитает на горе Сион. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям духов и к чародеям, шепчущим и бормочущим, не должен ли народ обращаться к своему Богу, разве за живых к мертвым? К закону и к свидетельству, если они не говорят согласно этому слову, нет в них света». Исаия 8:16-20.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Это не слова сестры Уайт, но слова Господа, и Его вестник дал их мне, чтобы я передала их вам. Бог призывает вас больше не действовать наперекор Ему. Было дано много наставлений относительно людей, утверждающих, что они христиане, в то время как они проявляют черты сатаны, противодействуя духам, словам и делам, продвижению истины и, несомненно, следуя путем, куда ведет их сатана. В своем жестокосердии они присвоили власть, которая никоим образом им не принадлежит и которой им не следует пользоваться. Говорит великий учитель, «Я не спровергну». Люди в батл-крике говорят, храм Господень, мы», но они пользуются обычным огнем, их сердца не смягчены и не покорены благодатью Божьей. Издание рукописей, том 13, 222.